Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Отец наш, сегодня мы хотим принести Тебе особую благодарность за это утро и за возможность использовать еще один день для Твоей славы, приносить плоды, чтобы Ты прославился. Мы благодарим Тебя за всех, кто пришел сюда в это утро, ожидая прикосновения к истине и возрастания в познании основ христианской жизни. И наша молитва, Отец, чтобы Ты ниспослал им время радости, чтобы Ты сделал их счастливыми и благословенными в сегодняшнем посещении, чтобы, выйдя отсюда, они принесли плоды Тебе. Благодарим, что Ты призвал нас вместе в тело Христа для служения друг другу, для служения Тебе и достижения всего мира с той вестью, которая изменила и нашу жизнь. Пусть наше сегодняшнее изучение поможет нам лучше с этим справиться. Во имя Христа молимся. Аминь. Итак, мы говорим о роли каждого верующего в теле. Это уже наше третье занятие. Как функционировать в теле Христа? В Библии есть один важный стих, с которого будет хорошо начать. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». В тот самый момент, когда вы приняли Иисуса Христа Спасителем, вы были помещены в тело Христа. Таково значение крещения Святым Духом. Вы были крещены или помещены в тело Христа. Крещение означает погрузить кого-то или вложить кого-то внутрь. Вы стали членами тела Христа. Это синоним концепции церкви. Может быть, вы еще не присоединились к поместной церкви, но в момент вашего спасения вы стали членами тела церкви Христа. Это одно из определений, используемых для церкви. В Библии мы встречаем несколько определений для церкви. Библия называет нас паствой, а Христос – пастырь. Библия называет нас ветвями, а Он – лоза. Мы называемся подданными царства, и Он – царь. Он называет нас чадами семьи, и Он – наш Отец. Существует множество метафор для обозначения церкви. Но одна из них весьма уникальная, и это идея тела, говорящая, что мы – члены тела Христова. В 1 Коринфянам 12:14 говорится, «Тело же не из одного члена, но из многих». Поэтому мы все часть тела Христова. Итак, что происходит с момента спасения? Во-первых, нужно осознавать, что произошло, когда мы были спасены. В послании Ефесянам 2:11 говорится, «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти». Это обращено к христианам, которые были верующими из язычников. 12 стих. «Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Это описание неверующего без Христа, без Бога, без надежды, без обетования, полная пустота. Далее 13 стих. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду. Вы и Бог были во вражде, а Христос взял Божию руку и твою руку и соединил в рукопожатии примирения». Знаете, иногда бывает, между матерью и отцом возникает пропасть, а ребенок, которого оба любят, может стать причиной, которая снова их сведет вместе. Я знаю одну прекрасную историю времен Второй мировой войны. Французы и немцы воевали друг с другом. Немцы захватили дом фермера, и французы пытались отбить этот дом. И стреляли друг в друга. И вдруг один из солдат закричал «Прекратить огонь!», так как по полю на четвереньках полз маленький ребенок. Он каким-то образом вырвался из фермерского дома, и один газетный репортер написал статью об этом случае и сказал, что ребенок принес примирение. Иисус пришел на землю, чтобы принести мир между Богом и человеком. И причина нашей вражды с Богом в том, что Он святой, а мы грешные. Это разделяет нас. А Христос берет и соединяет нас вместе. Он есть наш мир. Далее в 16 стихе говорится, Он желает примирить иудеев и язычников с Богом в одном теле посредством креста. Крест — это акт, который снял с нас грех, а грех был той разделяющей стеной, тем барьером между нами и Богом. И когда мы возлагаем веру на Христа, барьер удаляется. И поэтому Церковь едина. Будь вы баптист, пресвитерианин, какая бы ни была деноминация, если вы любите Господа Иисуса Христа и рождены свыше, вы едины в теле Христа. 1 Коринфянам 6:17. А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Все соединенные со Христом и едины во Христе. Далее в Ефесянам 17:4 рассказывается о нашей жизни до того, как мы стали христианами. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, а как поступают неспасенные люди, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их». Другими словами, их совесть огрубела, словно кожа от ожога. Они так долго приступали совесть, что она сейчас уже не реагирует. Это портрет неспасенного человека. Его ведут собственные мысли, и он не знает настоящей правды. Он отчужден от жизни Божией и духовно мертв. Его сердце слепо, он ничего не чувствует по отношению к Богу и так далее. Он предается нечистоте, грехам и всему прочему. Но вы не так познали Христа. В момент принятия Христа начинается абсолютно новая жизнь. Поэтому происходит огромная трансформация. Давайте посмотрим Ефесянам 2:1. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам, Он оживил». Я вспоминаю, как однажды я занимался в своем офисе, и маленький мальчик забежал и говорит: «Пожалуйста, пойдите здесь недалеко на этой улице. Моей маме нужна помощь. У нас только что умерла маленькая сестричка». Я поспешил туда буквально несколько домов от офиса по бульвару Роско и зашел к ним в дом. И вот младенец, красивый маленький ребенок, возможно, где-то 4 месяца от роду, лежит мертвый на кровати, а мать не перестает рыдать над ним. Насколько мне известно, это была необъяснимая смерть ребенка. И мать целовала и держала младенца в руках и не могла ничего сделать, чтобы этот младенец ожил, потому что физическая смерть — это неспособность реагировать. Для меня это послужило хорошей иллюстрацией. Наверное, в человеческом смысле нет сильнее чувств, чем любви матери к ребенку. Смерть — это неспособность реагировать, и неважно, какие реакции или воздействия будет извне. Точно так же и с духовной смертью. Человек не способен отреагировать на Бога. Несмотря на то, что Бог совершает дела и действует, это полное безразличие, отсутствие реакции на действие Бога. Это духовная смерть. Такой человек не способен ответить Богу. Именно об этом говорит Павел. До того, как вы стали христианами, вы были мертвыми в преступлениях и грехах. Вы ходили путями мира, вы следовали за князем мира сатаной и были полностью отсоединены от Бога. И в этой степени духовной смерти вы не были способны ощущать Бога. Но все это изменилось. Ефесянам 2:4. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас». Все это изменение было начато Богом. Все это изменение было начато Богом, Его любовью и милостью. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил. Что же Он подразумевает под жизнью? Это означает, что Он просто включил вашу духовную чувствительность. И теперь вы осознаете присутствие Бога. Писание начало иметь для вас значение. И молитва стала значимой для вас. Вы стали способны ощущать Бога. В момент вашего спасения вы ожили. А часть этой новой жизни включает присоединение к телу Христа. И это очень важная концепция. Во вторую очередь я хочу, чтобы вы подумали о понимании своего положения. Что означает находиться в теле Христа? Что для вас значит быть христианином? Начнем с того, что вы во Христе. Я вкладываю в эти слова самый реальный смысл. Когда Бог смотрит на вас, Он видит вас как одно целое со Христом. Бог потому и простил ваш грех, что Он видит вас во Христе. Поэтому 8 глава Римлянам говорит, что вы сонаследники, потому что все, что полагается Христу, приходит и к вам от того, что вы во Христе. Поэтому, когда вы стали христианами, вы получили уникальную идентичность в личности Иисуса Христа, и эта мысль просто поразительна. Во 2 Тимофею 1:9 говорится: «Спасшего нас Бога и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшегося же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа». Вы были у Бога во Христе даже до начала мира. Он уже тогда на вас так смотрел. А после пришествия Христа это стало явным. В первой главе Ефесянам говорится: «Бог, предопределив, усыновил нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей в похвалу славы, благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас». Бог может принять нас только в одном случае, когда мы во Христе, как если бы мы в буквальном смысле переместились в тело Христа. В Ефесянам 1:17 Павел говорит: «Молюсь, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа, премудрости и откровения к познанию Его, и просветлил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Затем он говорит: «Я молюсь, чтобы вы поняли, что значит быть во Христе. Это значит унаследовать всю Его державную силу, которая воскресила Его из мертвых. Все владения Христа и вся сила Христа становятся нашей, так как мы во Христе». Книга Екклесиаста содержит интересный стих. Екклесиаста 3:14. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек». Если Бог что-то делает, это будет вечным. И к тому нечего прибавить или убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Если Бог вас спас, то вопрос решен окончательно. Спасение полное и завершенное. Вы не можете что-то добавить к этому. Как только вы уверовали, вы стали полноценными христианами. Как вы знаете, когда рождается младенец, он не появляется на свет как головастик. Младенец рождается полноценным. С того самого момента, когда это еще малюсенькие комочки, у них уже есть все части тела, и они просто начинают расти. Вы стали полноценным христианином. И остается только один вопрос. Это процесс роста. Колоссянам 2:10. «И вы имеете полноту в нем». Второе послание Петра 1:3. «Даровано нам все потребное для жизни и благочестия. У вас нет ни в чем недостатка. Вы совершенно сформированы, младенец во Христе». Конечно же, вам необходимо расти и нужно приходить в зрелое состояние. Чтобы дать вам представление о том, как это работает, мы раздали вам лист бумаги с названием «Практикуя свое положение». Это также можно найти в книге «Церковь. Тело Христа». «Вы духовно ожившие для Бога, но умершие для греха. Вы прощены». Какая же степень вашего прощения? Он простил абсолютно все ваши преступления. Вы праведны. Вы дитя Бога и наследники Бога. И у вас есть всякое духовное благословение на небесах. Вы небесные граждане. Вы слуги Божии. Вы распяты для мира, и вы свободны от закона. Вы святы без упрека. Вы безопасны во Христе и обладаете миром. Вы едины в благодати, в общении и в радости. И в вас обитает Дух Божий. И так как вы духовно ожили для Бога, не давайте места греху. Я помню, когда я был подростком, я попал под плохое влияние соседского мальчика. Он убедил меня, что курить сигареты — это классно. Я покурил сигаретку и подумал: вот это настоящая жизнь. Потом этот мальчишка решил, что должен научить меня воровать вещи из магазина. А я был очень хорошим ребенком, просто попал в плохую компанию. В общем, мы кое-что украли из магазина «Сирс». Но на выходе нас поймал охранник. Нас арестовали в тюремный участок города и позвонили моему отцу, который в то время играл в гольф с диаконами. Бедный, он не знал, что происходит. В общем, он приехал в тюрьму, и с ним вместе служители. И вот я сижу в камере, приезжает мой отец и вытаскивает меня оттуда. Я помню, как я пошел в церковь. Мой отец был пастором, и эта новость очень быстро разлетелась. Я помню, мне говорили: «Как ты мог так сделать? Ты что, не знаешь, кто твой отец?» Мама тогда сказала: «Разве ты не понимаешь, что ты позоришь нашу семью?» Я не оправдывал ожиданий. И в духовном смысле было то же самое. Самое трагичное в жизни христианина то, что часто ваша практика не соответствует вашему положению. Сам Святой Дух говорит нам: «Зачем ты себя так ведешь? Разве ты не знаешь, кто твой отец?» Поэтому наша практика должна соответствовать нашему положению. Я только что закончил работу над рукописью книги «Ключи к духовному росту». И весь первый раздел посвящен тому, что духовный рост не имеет ничего общего с вашим положением. Ваше положение уже совершенно. Духовный рост происходит в области вашей практической жизни с целью подтвердить ваше положение. Так что это очень важно. Я хочу представить вам весьма простой взгляд на структуру церкви. Сердце или глава церкви – Христос. Через евангелистов и пасторов, учителей или старейшин в церкви святые получают необходимое снаряжение. Будучи подготовлены, они начинают совершать служение, и в результате их служения тело созидается. А когда тело созидается, люди обретают спасение. Вот такая структура церкви. Будучи новообращенным христианином, вы занимаете место здесь, в церкви. Вы святой, и ваша цель – получить снаряжение, посвятить себя учению. Получайте снаряжение для совершения служения. Потому что если вы будете нести служение, тело будет созидаться, и люди будут получать спасение. От нас лишь требуется подчинение учению и руководству. Мы подошли к концепции даров. Несмотря на то, что мы все одно, существует разнообразие даров внутри тела. Все мы так или иначе способны служить различными духовными дарами. Когда мы не изучаем Слово Божие и не распознаем собственные обязанности перед другими христианами, мы перестаем служить. А когда мы перестаем служить, тело Христа начинает хромать. В момент спасения Дух Святой вкладывает в вас определенные способности. Никто не становится частью церкви, чтобы просто сидеть в роли потребителя. Мы служим друг другу своими дарами. Есть дар пророчества, научения, веры, мудрости, знания, различения духов, милосердия, наставления, раздавания, управления, служения, чудотворения, исцеления, дар языков, истолкования, и они были даны ранней церкви. Первые дары в списке действуют и по сей день. И все это было дано для взаимного служения церкви. 1 Коринфянам, 12 глава. Там написано: «Дары различны, но дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». У вас у всех есть дар. Дар — это данный Богом канал, через который Святой Дух может нести служение. Это не способность человека. Вы не можете сказать: «Я имею дар игры на фортепиано». Это не духовный дар, это талант. Дар — это ваша способность, через которую действует Дух Святой. Не путайте физические и умственные способности или таланты с духовными дарами. Это разные вещи. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Дух определяет, что кому дать. Вы не можете требовать дара, не можете его заработать, его нельзя захотеть и получить. Бог сам вам дает то, что входит в его план. Он распределяет дары по своему усмотрению для созидания церкви. Например, в нашей церкви многие обладают даром научения, но не все они выходят за эту кафедру и учат. Возьмем, например, Брэда. Он, очевидно, обладает даром учительства. Я думаю, он сам чувствует это, и мы все это видим. И он использует свой дар в небольшом классе. У меня тоже дар учительства, но Дух избрал применение этого дара для большой группы людей. Каждый в теле Христа обладает даром, и на основании Священного Писания я убежден, что каждый член тела Христова, скорее всего, имеет больше одного дара. Но я не могу утверждать это как доктрину. Есть еще одна очень важная сфера — это общение. Нам всем нужно общение. Новый Завет говорит: «Признавайтесь друг перед другом в поступках. Обличайте того, кто грешит, наставляйте друг друга. Восстанавливайте отношения друг с другом. Любите друг друга. Молитесь друг за друга. Укрепляйте друг друга». Поэтому мы не только должны служить нашими дарами, но и также мы должны быть в общении. Где присутствует взаимное сотрудничество, будет и свидетельство, и эффективное служение. Мы взаимодействуем в теле, и мы несем ответственность друг за друга. Мы стараемся укреплять друг друга, молиться, поддерживать, обличать, признаваться в своих поступках друг перед другом, обличать друг друга при необходимости и признаваться друг перед другом в своих поступках. И последнее, ключ ко всему сказанному — это любовь. В теле Христа присутствует любовь. Я бы добавил, что любовь существует только там, где есть смирение. И нам действительно нужно обладать чувством смирения. А оно приходит от познания Бога. Когда мы видим Христа, мы осознаем свое низкое положение, и это будет началом подлинного смирения. В жизни церкви важно, чтобы все имели служение, применяя свои дары и задействуя обязанности общения. Иногда это служение будет в рамках церкви, а иногда и вне. Вы можете встречаться вечером в своем доме и проводить изучение Библии. Некоторые из вас могут помогать в каком-то служении официально в церкви, или же вы можете просто быть волонтером и помогать знакомым христианам. Важно признать, что в церкви есть нужды, и Дух Божий направляет церковь в развитие определенных служений. Поэтому время от времени вы будете слышать, что проводятся занятия с теми, кто желает нести служение среди детей, или обучение для тех, кто желает заниматься служением реабилитации, если они владеют даром милосердия или даром вспоможения. А кто-то способен помочь с администрацией, ведением каких-то проектов или управления и так далее. Если Дух Божий может использовать вас в каком-то служении, будьте к этому открыты. Многие служения в Церкви Благодать совершаются рядовыми членами. Это было всего лишь краткое введение функционирования тела Христова. И я должен добавить еще одну сноску. Вы не должны забывать молиться за своих руководителей, потому что это очень важно.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.